народа.
С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности работы в Москве комиссии ПАСЭ. В Москве задержан один из организаторов акции «День несогласных» Олег Козловский. Зачем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести единую мировую валюту? Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» – все это в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа – докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Люк Ванденбранде и Теодорос Пангалос в среду завершили свой трехдневный визит в Москву, в течение которого они собирали данные о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы. Доклад по этому вопросу будет готовиться в следующем месяце. А сегодня депутаты ПАСЭ поделились своими впечатлениями с журналистами, среди которых был и мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Сейчас мы с ним беседуем в прямом эфире. Данила, здравствуйте. И что было самое интересное вот в этом разговоре?
Пожалуй, самое интересное, Александр, было то, что не являлось темой приезда Люка Ванденбранде и Теодороса Пангалоса в Москву, а именно то, что они совершенно не комментировали самый острый для ПАСЭ сейчас вопрос, это российско-грузинский конфликт и его последствия. Дело в том, что, конечно же, одним из основных событий недавних сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы и октябрьской прошлого года, и январской этого года, и предстоящей апрельской, надо сказать, является как раз последствия российско-грузинской войны. Так вот, совершенно не за этим приезжали эти два депутата ПАСЭ. Дело в том, что они осуществляли обычный, так называемый мониторинг выполнения страной обязательств перед Советом Европы, то есть тех обязательств, которые Россия приняла на себя, присоединяясь в 96-м году к Совету Европы. И Люк Ванденбранде, как основной докладчик по России, рассказал о том, что же все-таки выяснялось в течение именно этого визита. Целью нашей поездки были несколько моментов, которые мы пытались прояснить для подготовки доклада по мониторингу России, например, участие неправительственных организаций в жизни гражданского общества, мотор которого они иногда составляют, где они являются иногда не только частью общества, но и действующими инструментами в этом обществе. Мы считаем, что закон о неправительственных организациях 2006 года не должен ограничивать активность неправительственных организаций, а наоборот способствовать их деятельности. Кроме того, пунктом нашего интереса были масс-медиа. Здесь мы отметили, что нужен плюрализм. Мы разговаривали с официальными лицами в государственных агентствах и отмечали в этих беседах, что СМИ – это четвертая власть, и существование так называемых стоп-листов, когда одни из политиков не допускаются, а другие допускаются к эфиру, недопустимо. Это сказал Люк Ванденбранде. Кроме того, естественно, с темы масс-медиа перешли докладчики ПАСЭ на тему выборов, и при том, что недавние выборы региональные и местные российские ПАСЭ не освещало, это делает из Совета Европы Конгресс местных и региональных властей, тем не менее, видимо, в центре сберкома получилась интересная беседа. Люк Ванденбранде. Мы встречались в центре сберкома с его руководством и заметили у господина Чурова не только расположенность к беседе, но и волю к изменениям. Мы знаем, что будут внесены поправки в избирательное законодательство, они готовятся. Также мы будем рады увидеть то, что нам сказали сегодня в Центральной избирательной комиссии, а именно то, что эти поправки будут переданы Венецианской комиссии. Это сказал Люк Ванденбранде. Я напомню, что Венецианская комиссия оценивает соответствие законодательства стран, и изменения в законодательство, которые страны принимают, общеевропейским нормам, и в основном, конечно, не просто общеевропейским, а именно конвенциям Совета Европы, которые та или иная страна подписала. Ну и очень серьезная тема была для тех, кто мониторил, что называется, ситуацию в России, это то, что Россия отказывается по-прежнему ввести в действие и ратифицировать 6 и 14 протоколы к Европейской конвенции о правах человека. 6 – это запрет на смертную казнь, и 14 протокол – это протокол, который улучшает работу Европейского суда по правам человека. На эту тему говорил другой докладчик по России Теодор Спангалос, и он, конечно же, как, в общем, достаточно эмоциональный человек, я его знаю лично, говорил очень много о таком своем отношении к тому, как Российская Госдума обращается с этими документами, и то, что он думает, почему они, российские депутаты не хотят как бы их принимать.
Only Russia has not ratified the two protocols.
Россия единственная страна, которая входит в Совет Европы, которая не ратифицировала два протокола. Протокол номер 6 Конвенции по правам человека, касающийся запрета смертной казни, и протокол номер 14 к этой же конвенции, касающийся улучшение работы Европейского суда по правам человека. Российские парламентарии утверждают, что ратифицировать 6-й протокол им мешает общественное мнение в России, которое, по их словам, еще не готово к таким реформам. Это глупая отговорка. В России смертная казнь не применяется уже 10 лет. А зачем нужно это положение, если оно не используется? Вот это слова Теодороса Пангалоса. И при этом надо сказать, что докладчики совершенно очевидно не будут слишком резкий какой-то критический акцент придавать своему документу, а работа над ним начнется в апреле, потому что, например, Люк ван ден Бранде, говоря сегодня о ситуации с российскими масс-медиа, сказал, что, по его мнению, например, улучшается положение с российскими масс-медиа. Во всяком случае, как мне показалось, он сделал этот вывод как раз на основании того, что последние изменения в законодательстве вроде как позволяют разным партиям иметь более-менее представительство в российском теле- и радиоэфире. Но, конечно же, главной больной проблемой остается 14-й протокол к Европейской конвенции. И то, что это тормозит работу суда, говорил и Терри Дэвис, генсек Совета Европы в Москве, и российский судья в Страсбургском суде Анатолий Ковлер. И надо сказать, что прямо не отвечают депутаты ПАСЕ на вопрос, может ли Россия заработать санкции, в том числе при остановлении, например, ее права голоса в Совете Европы за дальнейшую нератификацию 14-го протокола. Но можно понять так, что все-таки постепенно в Совете Европы будет созревать давление на Россию, чтобы этот протокол был ратифицирован, и Европейский суд, в котором до 70% дел из России, как-то заработал. Александр?
Спасибо, Данила. Напомню, Данила Гальперович рассказывал об итогах визита в Москву докладчиков ПАСЕ Люка ван ден Бранде и Теодороса Пангалоса, которые сегодня общались с журналистами. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Человек, совершивший нападение на школу в германском городе Винненден и убивший, по последним данным, 15 человек, застрелен полицией. Погибли 9 школьников, 3 учителя, 3 случайных прохожих, также ранены 2 полицейских. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь заявили отвод государственным обвинителям, участвующим в процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск. В Москве у здания МГУ задержаны активисты оппозиционного молодежного движения «Оборона». Германия обратилась к США с требованием экстрадировать предполагаемого нацистского преступника по кличке Иван Грозный. Выдан ордер на арест живущего в США 88-летнего выходца с Украины Ивана Демьянюка, которого обвиняют в убийстве евреев в нацистских лагерях смерти. Бывшие высокопоставленные чиновники в правительстве Ирака при Саддаме Хусейне приговорены к 15 годам тюрьмы. В их числе бывший вице-премьер Тарик Азиз, а также родственник диктатора Хасан Аль-Маджид, известный как «Химический Али». В Все эти новости, а также многое другое, наши специальные рубрики, мнения экспертов, эксклюзивные интервью всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я только что сказал, в Москве задержан один из организаторов акции «День несогласных» Олег Козловский, лидер движения «Оборона». Его обвиняют в проведении несанкционированного пикета на территории Московского государственного университета. Вместе с тем, другое оппозиционное движение «Левый фронт» совместно с инициативными группами горожан заявила, какую на этот раз разрешенную властями столицы акцию они намерены провести в субботу. Выступать против нынешнего мэра Москвы и его подчиненных участники митинга в субботу будут под лозунгом «Власть под гражданский контроль». Над тем работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Олега Козловского и другого активиста движения обороны Илью Мищенко задержали у главного корпуса НГУ на Воробьевых горах. Молодые оппозиционеры призывали через мегафон студентов принять участие в завтрашнем Дне несогласных, который организует коалиция «Другая Россия». В понедельник были задержаны сразу три сторонника Эдуарда Лимонова – Михаил Пулин, Павел Жеребин и Алена Горячева. Уже на следующий день Таганский суд Москвы приговорил задержанных к 2 месяцам административного ареста по статье «Хулиганство». В «Другой России» утверждают, что санкции на арест выданы в отношении еще 3 сторонников запрещенной национал-большевистской партии, говорит член «Другой России» Александр Аверин.
Последние дни, то есть в Москве и вообще по всей России, возбуждено некоторое количество уголовных дел по статье экстремизма против сторонников Эдуарда Лимонова. Поэтому мы стараемся быть осторожными. Особенно в связи с тем, что Лимонов заявил о своих карьерских амбициях. Мы опасаемся репрессий из-за этого.
Другое оппозиционное движение «Левый фронт» совместно с экологами и несколькими общественными организациями вопросов с получением разрешения на проведение акции под названием «День гнева» практически не имело. Столичная мэрия только изменила место проведения митинга. Вместо Триумфальной площади предложила площадь у станции метро улица 1905 года. Под лозунгом «Власть под гражданский контроль» около 1000 человек в субботу намерены протестовать против массовых увольнений, уплотнительной застройки, сноса гаражей и памятников культуры в столице. Главное требование – немедленная отставка нынешних столичных властей во главе с Юрием Лужковым, говорит организатор акции, соучредитель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Мы давно не доверяем московским властям и считаем, что пришло время заменить ту команду, которая уже почти 20 лет царит в Москве. По сути, сложился клан. Сложился клан, который действует, в общем-то, во многом в своих личных интересах, а не в интересах москвичей. Настало время отправить господина Лужкова на заслуженный отдых, разводить пчел, снабжать нас медом. Должна быть новая команда, более молодая, энергичная. Те заявления, которые делает сегодня президент Медведев, они по сути свои правильные, мы ждем конкретных дел. Если этого не будет, естественно, мы будем наращивать наш протестный потенциал, и, безусловно, этот день народного гнева будет не последним.
Итогом субботнего митинга должно стать создание Московского общественного совета, в котором намерены объединить все протестные организации города. Также на митинге пройдет сбор подписей за проведение референдума по всем наиболее острым вопросам, которые волнуют участников Дня гнева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Чтобы спасти Ульяновский автозавод, надо его срочно национализировать. Цитата. Это заявил в открытом обращении координатор Ульяновского регионального отделения ЛДПР Геннадий Бударин. Он считает, что государство должно выкупить контрольный пакет УАЗа, принадлежащего компании «Солерс», и передать его одной из государственных корпораций. В ответном заявлении от имени руководства и правкома УАЗа областного правительства «Единой России» обращение Бударина названо открытой провокацией с целью политической рекламы. Это антиобращение, заглавлено «Дайте УАЗу спокойно работать». Что происходит сейчас на Ульяновском автозаводе? Об этом рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Свое открытое письмо Геннадий Бударин адресовал Ульяновской городской думе, депутатом которой является. Он призвал Думу обратиться к председателю правительства России Владимиру Путину с просьбой национализировать УАЗ. Бударин полагает, что собственник УАЗа, компания «Солерс», не заинтересована в сохранении завода. На это, как говорится в письме, указывает сокращение в последние годы почти 3000 рабочих, дробление предприятия на несколько юридических лиц. По словам Бударина, он не может добиться ответа на вопрос, как завод распорядился льготами по земельному налогу, которые городская дума предоставляет ему в течение 3 лет.
Грубо говоря, 90 миллионов выделили. А куда эти деньги-то пошли? Мне кто-то может с автозавода объяснить? Мы ведь людей сокращать не будем. Хорошо, мы один раз льготу дали, они сократили людей. Второй раз льготу дали, сократили людей. Сейчас они еще 500 человек на март хотят сократить. То есть смысл им эту льготу давать? Тем более это частное предприятие. И у нас сейчас бюджет дырявый по полной программе. 30 миллионов – это садик один, новый.
Совет Ульяновской городской думы 10 марта рассмотрел обращение Бударина и решил не включать этот вопрос в повестку официального заседания думы. Совету предшествовало оживленное собрание депутатской группы единороссов. По словам председателя думы Василия Гвоздева, большинство выступивших на совете резко критиковали позицию Бударина. «Если бы депутат ЛДПРовец чаще посещал заседания думы и ее комитетов, — говорит Гвоздев, — он мог бы задать свои вопросы представителям УАЗа и выяснить, что завод использует налоговые льготы правильно».
И они взамен нам 100 лиц отдают через налоги и через социальную ответственность. Кстати, во всех 3 случаях Бударин выступал против этой льготы автозаводу. После чего, кстати, направил мне письмо, по которому просит уже автозавод поставить на территории его округа 5 детских площадок. Как здесь можно к нему относиться с таким двойным дном?
У Геннадия Бударина в городской думе есть единомышленники. Депутат Александр Каплин напоминает, что руководитель компании «Солерс» Вадим Швецов, фактически хозяин УАЗа, еще недавно входил в список богатейших людей России, по версии журнала Forbes. Зачем ему льготы из нищего городского бюджета, недоумевает Каплин.
Ну хорошо, продавайте тогда акции городу, хотя бы что-то город будет чувствовать и понимать, куда он вложил 3 миллиона долларов за последние 3 года. У нас врачи и учителя, и другие бюджетники, и ЖКХ стонут, нам денег не хватает, но мы спокойно отдаем олигархам. Я вот логику единороссов не совсем понимаю.
Ответное открытое обращение руководства и работников УАЗа, ульяновских единороссов и областного правительства призывает все конструктивные силы региона сказать жесткое «нет» попыткам неназванных в тексте политических аутсайдеров сорвать работу ульяновского автозавода. В этом году УАЗ выпустит как минимум 53 тысячи автомобилей, говорится в обращении. Только по программе госзакупок федеральные министерства приобретут 3,5 тысячи машин. Завод продолжит совершенствовать модельный ряд автомобилей, начнет переводить их на экологический стандарт Евро-4. Не надо спасать завод, он будет работать сам. Таков смысл коллективной отповеди на заявление депутата Жириновца Геннадия Бударина. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник члены Конгресса утвердили и отправили на подпись президенту Обаме расходные статьи государственного бюджета. Этот обычно рутинный процесс на этот раз вызвал особые страсти. Некоторые законодатели пытались заблокировать одобрение Билля, говоря, что конгрессмены за счет налогоплательщиков пытаются удовлетворить свои местечковые интересы, рассказывает Алан Давыдов.
Дебаты развернулись после того, как сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил исключить из Билля расходы на почти 8 тысяч проектов на местах, проталкивая их законодателями не столько из-за их целесообразности, сколько из желания угодить своим избирателям. Битва с сомнительными проектами местного значения при дележе федерального пирога происходит каждый год. И с каждым разом законодатели все упорнее защищают такие проекты, как жизненно важные для избирателей в их округах. Барак Обама в ходе президентской кампании обещал ограничить такую практику. Я желаю провести реформу системы выделения федеральных средств целевым назначением, точно так же, как этого желает Джон Маккейн. Подсчитано, что в новом бюджете общая стоимость 8 тысяч местных проектов составит 5,5 миллиардов долларов. Сенатор Маккейн до последнего момента настаивал на том, что в таком виде документ заслуживает вето президента Обамы. Я утверждаю, что процесс выделения средств полностью деформирован, и многие из этих статей целевого финансирования введены в законопроект без чего-либо ведома. Нескольким людям, причастным к данному процессу, в последние несколько недель предъявлено обвинение. Это коррупция. Особое возмущение критиков растаскивания федерального бюджета вызвала статья о выделении из казны 1 800 000 долларов на исследование запаха свиного навоза. Сенатор-республиканец из Оклахомы Том Коберн по этому поводу сказал: «Свиньи издают зловоние. Мы знаем почему. Мы знаем, где они живут. Так неужели эта проблема сейчас приоритетна?» Коберн и его единомышленники говорят, что в условиях глубокой рецессии они не в восторге от таких замыслов, как выделение 380 тысяч долларов на установку маяков в штате Мэн или 238 тысяч долларов на изучение методов древней навигации полинезийцев. Однако с ними категорически не согласен согласен председатель Сенатского комитета по сельскому хозяйству, демократ из Айовы Том Харкин. Его речь в защиту финансирования и изучения запаха свиных экскрементов занимает 4 страницы стенографического отчета Конгресса. Сенатор из Айовы в прошлом году не допустил отмены этой программы, на чем настаивал бывший президент Буш. Законодатель утверждает, что в фермерском штате с 3 миллионным населением зловоние от 20 миллионов выращиваемых там свиней наносит ущерб здоровью людей и подрывает стоимость недвижимости.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник курсы акций на американских фондовых биржах взлетели в среднем на 6%. Вслед за сообщением о том, что Citigroup, банковский концерн, балансирующий на грани банкротства, впервые за 1.5 года сумел заработать прибыль. Wall Street ожидал скачка акций, потому что падение последних дней было нехарактерно долгим. Но неожиданная приятная новость от Citigroup дала повод для предположения о том, что события вторника могут быть признаком того, что худшее для инвесторов уже осталось за спиной. Тем не менее, большинство наблюдателей считает такой оптимизм преждевременным. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это как раз показывает, что колебания очень большие. Если в день рынок поднимается на 6%, то предыдущий день падает на 5%, на следующий день падает на 5%, это означает, что его просто шатает, и инвесторы бросаются на любую новость, подвержены любой панике, подвержены любому хорошему известию и немедленно бросаются покупать, потому что никто не представляет, в каком направлении движется экономика, в каком направлении движется рынок. То есть очень большие однодневные колебания рынка как раз свидетельствуют о кризисе. Это не свидетельство восстановления, это не свидетельство финансового здоровья.
То есть вы не воспринимаете успех Citigroup как признак выздоровления системы?
Давайте посмотрим на Citigroup. Вот они сообщили, что за первые два месяца 2009 года у них чистой прибыли 8 миллиардов долларов. И рынок обрадовался. Но у них баланс 2 триллиона долларов. И из этого баланса в 2 триллиона долларов у них на огромные суммы, на десятки миллиардов активы, которые совершенно не работают, не приносят прибыли и, видимо, полностью обесценились. Таким образом, для их выкупа государство уже 3 раза за последние несколько месяцев тоже вложило несколько десятков миллиардов долларов. И поэтому это все перекрывает полностью тот сравнительно небольшой доход, ту сравнительно небольшую прибыль, которую они получили за эти 2 месяца. Очень многие наблюдатели считают, исходя из реального положения, что Citigroup находится на самом деле объективно на грани банкротства.
Дает ли рост цен нефти поводы для надежд россиянам?
Сомневаюсь. Происходят точно такие же резкие колебания фьючерсов, то есть будущих контрактов на нефть, как и резкие колебания всей фондовой биржи. Это колебания на очень низком уровне. Где-то между 40 и 45 долларами за баррель. И это всерьез и надолго, до тех пор, пока мировая экономика будет находиться в состоянии глубокой рецессии.
Говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Человек, совершивший нападение на школу в германском городе Винненден и убивший, по последним данным, 15 человек, застрелен полицией. По сообщению властей, погибли 9 школьников, 3 учителя и 3 случайных прохожих. В перестрелке с убийцей были также тяжело ранены 2 полицейских. Как утверждается, преступление совершил 17-летний юноша, бывший ученик школы. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь заявили отвод государственным обвинителям, участвующим в процессе по 2 уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Как сообщил Радио Свобода, адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин, защита в очередной раз поймала прокуроров на сообщении суду сведений, не соответствующих действительности. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск. Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России, соответствующее поручение направлено в Центральный офис Интерпола во Франции. Чичваркин обвиняется в похищении человека и вымогательстве в крупном размере. В Москве у здания МГУ задержаны активисты оппозиционного молодежного движения «Оборона», к Координатор движения Олег Козловский и активист Илья Мищенко через мегафон призывали студентов принять участие в акции «День несогласных» 12 марта. Киргизская оппозиция намерена провести акцию в поддержку одного из своих лидеров, бывшего министра иностранных дел Аликбека Джикшинкулова, арестованного сегодня по решению суда. Сегодня же Джикшинкулову было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Германия обратилась к США с требованием экстрадировать предполагаемого нацистского преступника по кличке Иван Грозный. Выдан ордер на арест живущего в США 88-летнего выходца с Украины Ивана Демьянюка, которого обвиняют в причастности к убийствам почти 30 тысяч евреев в нацистских лагерях смерти Треблинка и Собибор, где он служил охранником во время Второй мировой войны. Бывшие высокопоставленные чиновники в правительстве Ирака при Саддаме Хусейне приговорены к 15 годам тюрьмы за преступления против человечности. В их числе бывший вице-премьер Тарик Азиз, родственник бывшего диктатора Хасан Аль-Маджид, известный под кличкой «Химический Али», и еще 6 человек. В Пакистане арестованы десятки оппозиционных активистов. В преддверии массовых акций протеста в двух провинциях запрещены публичные собрания. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Белоруссии в ближайшее время может быть узаконена вольерная охота и охота с ловчими птицами. Министерство лесного хозяйства совместно с Министерством природы разрабатывают изменения в правила, которые предусматривают охоту внутри больших огороженных пространств с вышек, в том числе с применением ранее запрещенного в Белоруссии метательного оружия, арбалетов и луков. Экологи и защитники живой природы заявляют, что в данном случае уместно говорить об истреблении животных ради коммерческого интереса государства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Заместитель министра лесного хозяйства Белоруссии Иван Юшкевич отметил, что в 2008 году страну посетило около 2 миллионов иностранцев, многие из которых приехали ради возможности поохотиться, причем за большие деньги. Практически гарантированная доступность трофеев, по мнению чиновника, могла бы привлечь еще большее количество иностранных туристов. Эколог Валерий Дранчук – противник превращения Белоруссии в место для сафари. По его словам, во многих местах, в частности в Припятском заповеднике, сохранились охотничьи вышки, которые еще в советские времена возводились с аналогичной целью – обеспечить дичью высшую касту партийного руководства.
Еще в хрущевские времена, даже более ранее, чиновенство, которое приезжало в Беловежскую пущу, ведь они охотились именно таким образом. Загонялся зверь в определенные места, были вышки, подобные приемы практикуются ведь и сегодня. Это лишь новый круг, очередная какая-то коммерционная волна. Но то, что это было, и то, что опыт, к сожалению, имеется, абсолютный факт. В данном случае это исторический факт.
По словам другого чиновника, специалиста управления Министерства лесного хозяйства Виктора Жолудя, прибыль от проведения охоты в Белоруссии в этом году должна вырасти на 20%. В 2008-м доходы от иностранного охотничьего туризма увеличились почти на 50%. Несмотря на экономический кризис, положительная тенденция должна сохраниться и в нынешнем году, заявил Жолудь. Кроме того, государство намерено избавиться от частных посредников при организации охотничьих туров для иностранцев. В текущем году лицензию на осуществление туристических услуг получат все государственные лесохозяйственные объединения страны. По словам эколога Валерия Дранчука, коммерческая охватка чиновников понятна. Однако его удивляет, что с таким же энтузиазмом в руководстве страны не говорят о необходимости сохранения заповедных мест.
То, что это делается сегодня, я не удивляюсь, ведь обратных примеров благоговения перед природой в Беларуси не наблюдается. Ни эпизодических, ни тем более примеров, которые бы свидетельствовали о гуманной политике нашего государства в отношении природы. А ведь эта охота будет практиковаться где? В так называемых злачных местах. Беловежская пуща, Березинский заповедник, Припятский заповедник. То есть Беларусь превращается в вот такой охотничий полигон, вместо того, чтобы быть природоохранным местом Европы.
Во время открытия выставки «Охота и рыбалка» представители Министерства лесного хозяйства рассказали, что в Белоруссии уже созданы 2 крупных вольера, куда завезены новые виды охотничьих животных, в их числе лань европейская. В соответствии с государственной программой будет увеличена численность основных видов охотничьих животных – лосей, косуль, кабанов. Чиновники при этом успокаивают, что в загоны будут доставляться исключительно старые или не обладающие трофейными качествами животные. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Этот репортаж продолжит сейчас новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Исследователи из Института психиатрии Королевского колледжа Лондона смогли восстановить поврежденные ткани мозга крысы. В результате сильного удара по голове у крысы в мозге образовалась каверна, то есть полость, которая возникает при разрушении тканей. Биологи взяли шарики размером в 0,1 миллиметра, заполнили их стволовыми клетками и ввели в каверну. Шарики были сделаны из специального распадающегося состава. По мере того, как шарики распадались, стволовые клетки размножились и развились в нормальные ткани мозга. Каверна была заполнена за неделю. Теперь ученые намерены добавить к стволовым клеткам специальный белок, который инициирует развитие кровеносных сосудов в образовавшейся ткани. Если это удастся, то функции мозга будут полностью восстановлены. Это одна из первых работ по регенерации тканей мозга. Экологи из американской компании Stratus Consulting рассмотрели 5 факторов риска, к которым может привести глобальное потепление. Это исчезновение редких видов животных и уникальных экосистем, увеличение частоты и силы катастрофических погодных явлений, угроза ареалу расселения человечества, риск здоровью людей и развитию экономики и последнее – наступление своеобразной точки невозврата, после которой последствия потепления станут необратимы. По оценке экспертов, с начала эпохи индустриализации, то есть за последние 250 лет, температура на Земле выросла на 0,75 градуса. Для того, чтобы первые 3 фактора риска стали реальностью, средняя температура на Земле должна повыситься еще примерно на 1 градус. Тогда уникальным экосистемам грозит гибель, а миллионам людей придется покидать обжитые места. Археологи из музея Лондона обнаружили первый театр, в котором были поставлены пьесы Шекспира. Фундамент театра найден во время раскопок в центре Лондона, недалеко от северного берега Темзы, на глубине 1,5 метра ниже уровня улицы. Театр был построен в 1576 году, и именно в нем, как считают историки, играл Шекспир, а также писал для него пьесы. Ученые считают, что на этой сцене впервые были поставлены Ромео и Джульетта и ранняя версия Гамлета. Американские ученые из Института Карнеги сообщают, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к увеличению концентрации углекислоты в водах Мирового океана. А в такой воде с высоким содержанием углекислоты замедляется рост кораллов. Ученые предупреждают, если уровень углекислого газа в воде еще вырастет, например, в 2 раза по сравнению с предыдущими столетиями, это приведет сначала к полной остановке роста кораллов, а затем к повсеместному распаду коралловых рифов.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы» и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в целой серии выступлений обосновал необходимость создания новой мировой или хотя бы региональной финансовой системы. Он критикует ситуацию на мировом финансовом рынке и предлагает создать единую мировую валюту под эгидой ООН. Назарбаев делает акцент на необходимости защиты национальных экономик от американского доллара, который называет недемократической, несвободной, неконтролируемой валютой. В рамках Европейско-Азиатской организации экономического сотрудничества, членами которой помимо Казахстана являются Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан, Назарбаев предлагает учредить региональную валюту под названием евро, курс которой не будет зависеть от колебаний мировых валют. О политической подоплеке этих инициатив мой коллега Андрей Шары поговорил с известным в Казахстане экспертом, обозревателем «Радио Свобода» Мерхатом Шерибджаном.
Это неожиданно, с одной стороны. С другой стороны, люди, знающие Назарбаева и его приверженность к подобным неожиданным заявлениям, которые, по его мнению и по мнению людей, окружающих его, добавляют его популярности, я думаю, что это больше похоже на популизм, а не на конкретные какие-то действия для того, чтобы улучшить ситуацию. Мне кажется, в условиях кризиса, в которых сейчас находится население Казахстана, нужно дать такой諏】![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ новый лозунг, что правительство работает, что Назарбаев старается каким-то образом решить эти экономические проблемы. И вот эта новая идея введения новой валюты, наднациональной, как он говорит, с одной стороны, как бы все валюты национальные остаются, это тоже такой ход интересный, потому что для многих стран в Средней Азии или на Кавказе, скажем, факт, что эти страны имеют свою валюту, это как бы символ независимости, символ государственности, поэтому никто терять, в общем-то, психологически свою валюту не хочет, потому что это совсем недавно все началось, и поэтому на национальной как бы и туда хорошо, и вашим, и нашим. Это с одной стороны. С другой стороны, популярность Назарбаева не только в Казахстане, но и во всех странах Содружества – это вот мишень. Для Назарбаева, когда он предлагает вот такой очень-то неожиданный момент, новый на национальной валюте Евраз. Предлагал сначала алтын назвать, что, в общем-то, более понятно для большинства среднеазиатских народов, ну и в русском языке есть там алтынные, пятиалтынные, это все тюркизмы в русском языке, ну как бы обобщающие теперь, значит, Евраз, как бы показать, наверное, что вот есть возможности, силы у этих государств создать валюту, которая будет противостоять евро.
Насколько можно судить, экономически эта идея просчитана или это пока политический лозунг?
Я думаю, это политический лозунг, он оговаривается, осторожничает и говорит, что необходимо создать рабочую группу из финансистов и экономистов, которые эту идею могут дать дальше обсудить и выработать меры и шаги для того, чтобы эту идею превратить в жизнь.
Интересно, что такого рода наднациональная валюта уже существовала в недавней истории. В Совете экономической взаимопомощи был переводной рубль, который, не отменяя вот валюты стран-участниц этой экономико-политической организации, функционировал как вот всеобщее средство обмена. Заявление Назарбаева, оно ведь не одно. Это, судя по всему, большая кампания, потому что он говорит об этом фактически каждый день с разных высоких трибун. Там есть критика нынешней валютной системы и прямая критика доллара. Есть в этом какой-то антиамериканский вектор новой политики Казахстана или нет?
Ну, я думаю, что антиамериканского вектора как такового не существует. Есть, наверное, все-таки желание каким-то образом объяснить народу, который держит свои сбережения в долларах. Очень многие потеряли большие суммы. Казахстан долго держался. То есть девальвация национальной валюты Казахстана не происходила очень долго. Сначала был российский рубль, потом, вы знаете, белорусский рубль, украинская гривня, а потом уже вот Казахстан, как бы последним в этом списке, столкнулся с тем, что был вынужден девальвировать свою валюту, и многие недовольны в Казахстане. Основной момент здесь – это то, что Назарбаев пытается показать, успокоить людей, что вот доллар уже не так серьезен, мы должны сделать что-то новое, мы работаем над этим. Этим, скорее всего, будем заниматься не только мы, не только Казахстан, но и все наши исторические партнеры.
Так, кризис сильно ударил по Казахстану? В общем, довольно сильная экономика, ведь региональный лидер по экономическому развитию.
Кризис ударил. Ударил, это чувствуется не только... Люди потеряли какие-то сбережения. Это и ипотечный кризис, который и до того, как кризис был объявлен официально, уже имел место. Это проблемы дольщиков, которые так и не раздали своих квартир, домов. А снижение, драматическое снижение цен на жилье. Да, вы правы, что Казахстан лидером является. Я думаю, что это надо сравнивать все-таки не с соседями на юге, а с Россией все-таки. Все, что происходило в России, в принципе, происходило и в Казахстане.
Многие эксперты, которые высказываются по вот этой монетарной теме, все-таки очень скептически относятся к этому предложению. Предложению похоже на то, что оно вряд ли будет реализовано. Есть ли примеры в казахстанской политической практике? Как выходят из таких инициатив после того, как понятно, что нет поддержки у таких идей? Отыграть назад можно?
Несколько лет назад устами тогдашнего премьер-министра было объявлено, что да, у Назарбаева на личном счету находится ни много ни мало около миллиарда долларов, когда вот этот шум вокруг его неправедных сбережений на Западе. Притча во языцах, когда начался кризис, очень интересно было все это перевернуть. И сказано, что вот Назарбаев знал, что такие трудные времена грядут, и поэтому вот на самом деле это был фонд миллиардный. И теперь из этого фонда будут черпаться деньги для того, чтобы из этого кризиса выходить. Поэтому отыгрывается не только минусы, но и плюсы, там и по-разному. Это было много раз. Назарбаев ведь всегда пытался и очень искусно мог создать такое впечатление, что он является самым главным интегратором на просторах бывшего Советского Союза. И на самом деле, даже посмотреть исторически, ведь Казахстан последним объявил своей независимости при распаде СССР, после того, как Россия объявила свою независимость от Советского Союза.
Напомню, что мой коллега Андрей Шары беседовал о предложении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ввести новую мировую или хотя бы региональную валюту с известным в Казахстане экспертом Мирхатом Шарибжаном. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Человек, совершивший нападение на школу в германском городе Виненден и убивший, по последним данным, 16 человек, застрелен полицией. По сообщению властей, погибли 9 школьников, 3 учителя и 4 случайных прохожих. В перестрелке с убийцей были также тяжело ранены 2 полицейских. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь заявили отвод государственным обвинителям, участвующим в процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск. В Москве у здания МГУ задержаны активисты оппозиционного молодежного движения «Оборона», координатор движения Олег Козловский и активист Илья Мищенко, которые призывали студентов участвовать в намеченном на 12 марта Дне несогласных. В Ираке осуждены на 15 лет тюрьмы за преступление против человечности несколько бывших поставленных саддамовских чиновников. Среди них бывший вице-премьер Тарик Азиз и родственник Саддама Хусейна Хасан Аль-Маджид, известный под кличкой «Химический Али».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 120 игровых и документальных фильмов представлены в программах крупнейшего в мире фестиваля политического кино «Единый мир», который открылся в Праге. На фестивале, который проводится в Чехии в 11-й раз, работает 2 международных жюри, в состав которых входят известные правозащитники из разных стран мира. Одна из программ фестиваля посвящена годовщине распада Советского Блока и называется «20 лет свободы». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
За 11 лет существования фестиваль «Единый мир» получил признание не только в Чехии. Он стал крупнейшим политическим кинофестивалем мира. Его основатель и бессменный директор Игорь Блажевич, который 18 лет назад эмигрировал из Сараева в Чехию. Я попросила его представить вкратце нынешнюю программу фестиваля.
11-й
фестиваль «Единый мир» снова обратит внимание на серьезные нарушения прав человека и покажет страны, где это происходит, и где люди борются за свободу и за сохранение человеческого достоинства. Но в этом году мы нацелились и на проблемы весьма актуальные. Это вопрос энергетики, финансового кризиса, глобального потепления, климата, проблемы уменьшающихся запасов нефти, нахождение для Европы альтернативных возможностей снабжения газом. Мы не могли пройти мимо и такого факта, что с 1 января Чешская Республика на полгода стала страной-председателем Европейского Союза. По нашему глубокому убеждению, в едином мире люди должны интересоваться тем, что происходит в других странах и континентах, должны следить за массовыми преступлениями против человечности, должны сочувствовать страданиям других людей. Мировой финансовый кризис становится ясным доказательством того, что глобальные проблемы непосредственно и конкретно затрагивают интересы каждого из нас. И хотя у нас есть замечательные фильмы о Бирме, Ираке, о положении в Кашмире, Дарфуре, Эквадоре, Венесуэле и Северной Корее, нынешние дискуссии будут посвящены главным образом проблемам энергетики, экономики и финансовому кризису. Наши зрители, их десятки тысяч, смогут после показа этих фильмов прямо в зале дискутировать с их создателями и представителями Европейского Союза о том, как Европа может помочь в решении этих проблем.
В этом году на фестивале работает новая секция «20 лет свободы». Она посвящена жизни в странах бывшего Советского Блока. Но фильмы «Единого мира» дают возможность ознакомиться с положением и в тех странах, где лицемерными фразами их лидеров о демократии, процветании скрываются, как, например, в Венесуэле, Уго Чавеса, нищета, дефицит основных средств для жизни. Это показывает фильм «Угроза». За так называемой миссией президента Ирана Ахмадинежада, которому миллионы иранцев по его же призыву посылают просьбы помочь заплатить их долги, помочь в лечении болезней, мы видим в фильме «Письма президенту» невероятно раздутый, циничный бюрократический аппарат, который и не собирается помогать страждущим. Автор этого фильма – Петер Лом, чешский режиссер, живущий в Соединенных Штатах. В китайском фильме «Мы» показано противостояние китайской оппозиции всемогущей тайной полиции, а также обструкции коррупция и наглость государственной власти. Голландский фильм «В горячке борьбы» посвящен аналогичной теме, только действие происходит в России во время последних выборов президента. В связи с этим у меня вопрос к директору фестиваля Игорю Блажевичу. Почему в этом году, за исключением одного фильма, нет никаких фильмов из России, о России и о других странах СНГ?
Мы, естественно, делаем отбор из тех фильмов, которые нам присылают. В этом году нам прислали 1600 фильмов, и мы отобрали 120. Как правило, мы берем только фильмы высокого художественного уровня. Это уже железное правило нашего фестиваля – слабые фильмы не брать. В прошлом году на нашем фестивале была специальная секция «Россия Путина». Там было показано 8 фильмов из разных стран, где каждый по-своему анализировал положение в России. В этом году мы выбрали голландский фильм «В горячке борьбы». Его главный герой не только Гарри Каспаров, но и люди, входящие в его движение. Также показаны политические силы, стоящие за Путиным.
Фестиваль откроет фильм «Видеорепортеры Бирмы». Этот уникальный документ снят бирманцем, молодым репортером Иошуа и его 30 помощниками. Их видеокамеры и мобильные телефоны запечатлели зверское подавление военной хунтой демонстрации в Рангуне в 2007 году. Фестиваль обратится к гражданам Чехии с призывом помогать правозащитным организациям в оказании помощи семьям политзаключенных в Бирме.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Несмотря на масштабные работы по обогащению урана, Иран все еще не располагает высокообогащенным ураном, пригодным для создания ядерного оружия. Мало того, Тегеран пока не принял решение о превращении низкообогащенного урана в высокообогащенный. Об этом заявили на слушаниях в Сенате глава национальной разведки США Деннис Блэр и руководитель военной разведки Майкл Мейплс. Этот вывод расходится с выводом израильской разведки, считающей, что Иран поставил задачу создания ядерного оружия. Несмотря на то, что американцы и израильтяне активно обмениваются развединформацией относительно иранской ядерной программы. По словам Денниса Блэра, любые переговоры с Россией по иранской проблеме и системе противоракетной обороны в Европе будут исключительно трудными. Перспектива тюремного заключения до гробовой доски предстала во вторник перед 70-летним Бернардом Медоффом, обвиняемым в создании беспрецедентной финансовой пирамиды, стоившей инвесторам 50 миллиардов долларов. Бывшему председателю фондовой биржи NASDAQ, главе инвестиционного фонда, клиентом которого можно было стать только по рекомендации, предъявлены обвинения по 11 пунктам. Они чреваты 150-летним тюремным сроком. Хотя принцип подобного мошенничества далеко не нов, доходы прежним вкладчикам выплачиваются за счет средств, вносимых новыми, масштабы операции Медоффа поразили и профессионалов Уолл-стрит, и следователей. Они подсчитали, что через руки Медоффа прошли за 20 с лишним лет 170 миллиардов долларов. Естественно, часть из них была выплачена инвесторам, а значительные суммы, по-видимому, осели в карманах и на потенциальных секретных счетах Медоффа, не исключено самого богатого человека в мире. Его адвокаты говорят, что он готов признать свою вину и помочь в расследовании дела. Но эксперты сомневаются, что следствию удастся вернуть больше нескольких сотен миллионов долларов. «Он не исчадие зла, а лишь заблудшая душа». Листовку с изображением бывшего вице-президента Альберта Гора и такой подписью вручают каждому участнику конференции, цель которой – бросить громкий вызов теории рукотворной природы всемирного потепления. Участники конференции, проводимой в Нью-Йорке, среди которых ученые, политические деятели, в том числе президент Чехии Вацлав Клаус, считают, что потепление – продукт естественной природной цикличности, а идея причастности к этому процессу человека – насаждается сверхактивной природоохранной элитой в смычке с либеральными правительствами. Такая нетрадиционная посылка обещала крайне интересное мероприятие, рассказывает Ян Рунов.
В отличие от совещания, проводимого под эгидой ООН, где участие в основном оплачивали правительства разных стран, на конференции в Нью-Йорке собрались независимые ученые из 40 государств, приехавшие за собственный счет. Явным заочным оппонентом участников этой конференции был Ал Гор, бывший вице-президент, лауреат Нобелевского Нобелевской премии, лидер алармистов, то есть сторонников принятия мер по борьбе с потеплением. У ряда ученых он вызывает негативную реакцию. Вот что по этому поводу говорит президент Института Хартланд Джозеф Баст.
Ал Гор далеко не представляет основные течения в научной мысли, хотя он, наверное, самый известный сторонник борьбы с глобальным потеплением. Очень мало квалифицированных ученых могут согласиться с тем, что сказанное в документальном фильме Гора соответствует действительности. Он, например, утверждает, что вода в океане поднимется на 6 метров. Его прогноз не имеет никакой научной основы. Такие утверждения просто неправда. По данным одного опроса, 80% ученых в мире считают, что климат изменился, 60% считают, что человеческая деятельность в большей или меньшей мере влияет на эти изменения. В то же время около 70% ученых не доверяют компьютерной модели, предсказывающей будущие катаклизмы из-за изменений климата. А раз мы не можем предсказать будущее, то неясно, что надо предпринять. Вы считаете, что эта проблема слишком политизирована? Чересчур политизирована. 20 лет назад у климатологов в университетах были самые маленькие лаборатории в конце коридора. Трудно было заполучить аспирантов, поскольку никто из студентов не хотел стать климатологом. Теперь в эту науку вкладывают миллиарды долларов. Именно потому, что проблема климата стала политической. Демократы утверждают, что глобальное потепление – это кризис, с которым надо что-то делать. А республиканцы возражают, что кризиса нет и не следует тратить миллиарды долларов, пытаясь решить проблему, которой не существует. Тем временем, Американская ассоциация за прогресс в науке сообщает, что глобальное потепление происходит гораздо быстрее, чем предполагалось. По мнению ассоциации, воспрепятствовать этому можно, уменьшая промышленные выбросы в атмосферу и заменяя загрязняющие энергоресурсы экологически чистыми.
То есть, за традиционной точкой зрения, во вторник все же осталось последнее слово. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – иск компании «Ганвор», принадлежащей российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, к британскому журналу «Экономист». Тимченко требует компенсации ущерба за клевету. «Экономист» сообщил об общих деловых интересах на Западе Владимира Путина и самого Тимченко. Будут и другие темы. Вернемся к задержанию активистов оппозиции в Москве. Ну и, конечно, вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Там вышла книга о человеке, которого называют «Османским Микеланджело». Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Судья по делу Ходорковского предпочитает ходатайство оптом.
Комментарии экспертов.
Журналист Павел Фельгенгауэр оценивает внешнеполитические риски Барака Обамы.
В блогах «Свободы».
В Питере введен комендантский час. Пока для несовершеннолетних.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».